Привет! В прямом эфире радио «Крым Реалии» в студии Роман Спиридонов. 70 атак на российские военные объекты в Крыму с начала года. Именно столько удалось зафиксировать журналистам «Крым Реалии» на интерактивной карте российских военных объектов на аннексированном полуострове. Один из последних ударов, отмеченных на карте, был 24 октября и пришелся по РЛС в Оленевке Черноморского района. Какие объекты чаще всего в этом году атаковали ВСУ в Крыму? Остается ли Керченский мост приоритетной целью для сил обороны Украины? Растет ли число атак на российские военные объекты или, наоборот, их стало меньше? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут.
Тема дня.
Судя по интерактивной карте «Крым Реалии», первый удар в этом году пришелся по российской военной части в Юхариной Балке. По информации телеграм-канала «Крымский ветер», 4 января украинская ракета попала по российской военной части в Юхариной Балке. Там с 2014 года дислоцируются связисты и запасной командный пункт дивизии противовоздушной обороны российских вооруженных сил. Российское военное ведомство эту информацию не подтверждало. Но вот если систематизировать информацию, то в этом году стало известно, что 14 раз были атакованы системы ПВО РЭП и РЛС, в том числе и дивизионы С-300 и С-400, военные склады, базы, воинские части, полигоны и штабы были атакованы 14 раз, аэродромы и авиабазы 10 раз, известно о 3 сбитых самолетах, нефтяные платформы, газовые вышки, нефтебазы, буровые установки 9 раз, среди них и Феодосийская нефтебаза, почти полностью уничтожена в октябре этого года. 14 различных катеров и больших десантных кораблей, одна подводная лодка «Ростов-на-Дону», кроме этого буксир и паром, а также паромная переправа в порту «Кавказ», судоремонтный завод в Керчи. И с нами на связи военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук. Добрый день.
Добрый день. Слава Украине.
Героям слава. Есть ли у вас информация вот о последнем ударе, о мобильной РЛС, поврежденной по данным СМИ в Оленевке Черноморского района 24 октября? Вот насколько важным был этот объект для российской армии и насколько серьезны повреждения?
Ну, когда мы говорим о средствах противовоздушной обороны противника, то должны понимать, что не они являются основной целью для ударов украинских средств поражения. Основная цель – это два. Это вражеские тылы, то есть группировка сил, которая обеспечивает те российские войска, которые находятся в том числе на юге нашей страны. И вторая – вражеская логистика. Это те материальные ресурсы, которые доставляются для обеспечения как раз этих войск. Вот это стратегическая цель. Все остальное составляющее – это как раз обеспечение именно этих ударов. Для сравнения можно привести вот удар израильтян по Ирану. Так, издалека, когда 120 израильских самолетов наносили удары по объектам их противника в Иране, и многие журналисты акцентировали на том, что были уничтожены ряд радиолокационных систем, в том числе С-300, С-400. Ну, для нас это не новинка, их можно бить, но задача стояла израильтян уничтожить или серьезно замедлить иранскую ракетную программу, производство иранских ракет. Точно так же, когда наши ракеты, наши дроны прилетают по радиолокационным станциям наведения противовоздушной обороны и авиации, по пусковым установкам С-300, С-400, ЗРК меньшего радиуса действия, это значит, что происходит подготовка к какому-то удару по вражеской логистике, по вражеским складам горючего, боеприпасов, пунктам управления, в первую очередь, сил и прочего имущества тех российских войск, которые наступают на нас с южного направления.
Поясните, пожалуйста, вот те данные, которые удалось собрать журналистам Кримреалии, отмеченных на карте, речь идет о 70 пунктах зафиксированных атак ВСУ по российским объектам с января по октябрь. Вот это много или мало с военной точки зрения?
Результат хороший, так да. Я могу сказать. Безусловно, я бы не стал вот именно деление журналистской команды по ударам по объектам, оно немножко отличается от того, как оценивают это военные. Еще раз повторюсь, для того, чтобы уничтожить, например, штаб Черноморского флота, нужно было до него добраться. Для этого было произведено несколько ударов по средствам противовоздушной обороны на Тарханкуте, на под Евпаторией, на Фиоленте. Создавался такой коридор. Можно их выделять как отдельные удары? Ну, теоретически да. Но это все элементы одной операции. И результат операции может быть поражение какой-то важной цели. Вот удар по феодосийской нефтебазе стал заключительным этапом целой серии более, кажется, оторванных, да, ударов по тем или иным объектам противника. Ну, это создавался коридор для поражения одной важной логистической цели.
Ну вот спустя чуть меньше месяца можно уже оценить результаты на земле, скажем так, от уничтожения феодосийской нефтебазы?
Однозначно можно. Это и
ну, дефицит. Я имею в виду не теоретически, да, мы предполагали, что это вот может быть дефицит топлива, а вот известны ли уже результаты?
Ну, то есть результаты – это сколько тысяч тонн керосина сгорело?
Ну, возможно, где-то известно, стало известно о дефиците. Возможно, какие-то эшелоны куда-то не поехали. Возможно, есть проблемы с, не знаю, с гражданским транспортом.
Ну, первое – это непосредственно количество сгоревшего соляра и керосина для самолетов и танков. Но оно измеряется в тысячах тонн. Это прямой сбыт, прямой ущерб. А далее идет опосредованный ущерб. То есть после таких ударов до сих пор фактически феодосийская нефтебаза не принимает танкеры. И таким образом ограничен логистический поток этого горючего для российской армии. Ну, опосредованно для гражданских потребителей в Крыму, ну и уже, извините, на ну, уже более 3 недель, да, возможно, и больше это срок. Ну и третье, все это вкупе приводит к тому, что активность противника на южном направлении, в том числе это влияет на активность противника на южном направлении, которая заметно ниже по сравнению с юго-восточным и восточным направлениями фронта. Если бы там не была такая на Донбассе и на севере, такая вот густая сеть логистических капилляров, да, этих дорог, была такая же одна-две артерии, как на юге, бороться с россиянами было бы, поверьте, гораздо проще. Поэтому ну, юг, Крым – это слабое место россиян. Каждый удар по их логистике, он значительно болезненнее, чем удар по Ростовской области, по Воронежской области, где быстро можно купировать поражение, навести обходные маршруты логистики. Ну и, соответственно, даже такие вот крупные поражения, взрывы складов с тысячами боеприпасов, они менее эффективны, чем на участках, где логистика вот усложнена. Через Крымский полуостров, в частности.
Вот часто в пабликах и местных крымских СМИ вот можно увидеть информацию о том, что что-то где-то бахало, потом появляются сообщения о том, что работала российская ПВО, все ракеты и беспилотники над Крымом были сбиты, и ничего не известно о том, было попадание или нет. И вот, например, в ночь с воскресенья на понедельник в разных районах аннексированного Крыма были слышны взрывы, в Севастополе объявлялась воздушная тревога, а по данным телеграм-канала «Крымский ветер», в Джанкоевском районе люди слышали до 20 взрывов, а в Симферопольском и Красногвардейском районе 8 взрывов слышали люди. Авторы телеграм-канала предполагают, что это могли быть звуки работы российской ПВО, но вот результата как бы последующего о попаданиях в публичном доступе нет. Вот как вы оцениваете результативность попаданий? Вы сказали, что количество атак ВСУ по Крыму – это хороший результат, но как вы оцениваете вот коэффициент полезного действия этих атак?
Ну, так как и россияне, коэффициент полезного действия от их нешахедных атак. По большому счету, когда летит на Украину 7 десятков шахедов, вот, и 6 десятков из них сбиваются, а 10 из них попадают по важным стратегическим целям, не будем говорить по каким, то это хороший результат или плохой. Главное добиться своей цели. А то, какое количество средств на это потрачено, это уже несколько другой вопрос. В общем-то, в зависимости от того, то, чем бьют, расчет как раз сил, средств поражения и производится. И эффективность нашей противовоздушной обороны, она весьма высокая. А тем не менее, время от времени враг добивается значительных успехов. Знаете, иногда один дрон, который добрался до цели, вот он является той иголкой, которая ломает логистику противника. К сожалению, такой успех имеют и россияне. Пробиваемая у нас ППО. Пока пробиваемая. Я боюсь, что даже усиление F-16 не обеспечит необходимой 100%, не даст 100% защиты нашего воздушного пространства. Точно так же эффективно работают и наши средства поражения. Не всегда можно зафиксировать результаты работы, потому что, во-первых, контрразведывательный режим противника очень силен, все усиливается, репрессии, в том числе в Крыму, я думаю, наверное, я все-таки Крым даже на первое место поставил. Крым, оккупированные территории, на порядок страшнее и жестче, чем на континентальной территории России. Репрессии со стороны ФСБ, спецслужб. Второе, не все результаты можно зафиксировать объективным контролем, ну, в том числе по спутниковым снимкам. Поэтому о некоторых результатах, о многих, наверное, мы узнаем уже по итогам войны после нашей победы, имея доступ к документам планирования и отчетности российской оккупационной армии.
Ну вот в подтверждение ваших слов о том, что информация не всегда появляется сразу, и ее можно проанализировать и узнать спустя какое-то время. Доказательством этого вот информация появилась сегодня о том, что предприятие «Черноморнефтегаз» полностью прекратило эксплуатацию всех месторождений на шельфе Черного моря после ударов украинской армии. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития, подготовленного российскими властями полуострова. Речь идет о ударе по вышкам еще, насколько я правильно понял из этого сообщения, года. О том, что «Черноморнефтегаз» прекратил эксплуатацию всех вышек, вот публично стало только сейчас. И эта атака, кстати, сообщается, привела к тому, что объем добычи полезных ископаемых в аннексированном Крыму снизился на 28%.
Ну, это официальная информация. На самом деле от крымчан мы уже знали о том, что эксплуатация одесского месторождения нефтегаза Черному оккупировано Черноморнефтегаза приостановилась и еще в летом осенью 22 года, как раз после ударов по вышкам Бойко. Но сейчас мы имеем такую официальную информацию от российских оккупационных органов власти. Фактически два года они пытались скрывать вот, Тришкинков, секрет Полишинеля. Да?
Мы с вами, когда перечисляли количество атак, зафиксированных на карте Кремляли, упоминали цифру аэродрома и авиабазы, 10 было атак в этом году зафиксировано. Но вот украинский авиаэксперт и ведущий научный сотрудник регионального авиационного университета Валерий Романенко, комментируя для Кремляли результативность украинских атак по российским аэродромам в Крыму, заявил, что таких атак недостаточно. Вот можем послушать его цитату. «Наши удары не были активными. Единичные удары по российским аэродромам – это ни про что. Да, и сколько бы ни было хороших ударов, все равно какое-то количество самолетов будет использовать этот аэродром, если не как базовый, то во всяком случае как оперативный аэродром подскока». Конец цитаты. Хочется узнать ваше мнение. Согласны ли вы с такой экспертной оценкой или, может быть, нет?
Зависимо от того, какие цели представляет перед собой Украина. Я напомню, 22-й год у нас это называлось сериал «Чернобаевка», да? Когда по Чернобаевскому аэродрому возле Херсона 10 или 12 раз кряду наносились удары с различным интервалом. И каждый удар был эффективный. Вопрос почему? Потому что ставилась цель уничтожения именно крылатых машин противника. Это аэродром тактической авиации, на котором были ударные вертолеты. И вертолеты, обеспечивающие штаб армии и штабы меньшего размера, как раз противника, расположенные там. И каждый удар был эффективен. Но завтра приходил бульдозер, сгребал остатки разбитых вертолетов, на их место садились следующие. Фактически по количеству уничтоженной вражеской техники можно считать, что эти удары были достаточно эффективны. По ритмичности работы противника, ну, тут вопрос уже спорный. И то, что в ударах по Крыму, и, кстати, не только по Крыму, акцент наших сил обороны сместился от уничтожения вражеской авиационной техники непосредственно на аэродромах к уничтожению складов питания, имеется в виду и горюче-смазочных материалов, и боеприпасов, к уничтожению приводов и системы управления полетами авиации. Это говорит о том, что за каждой птичкой гоняться сложно, а разрушить гнездо этой птицы гораздо эффективней. Вот тот характер ударов, который наносится сейчас, он как раз приводит к тому, что россияне вынуждены перемещать свои аэродромы базирования, как даже Ллойд Остин заявил, за пределы, по возможности, за пределы достижимости наших средств поражения. А дальше эти же аэродромы, которые находятся в зоне поражения наших сил, они используются уже, это уже риск, но меньший, как аэродромы подскока, аэродромы оперативного базирования.
У нас остается просто меньше минуты. Я хотел бы успеть задать еще один вопрос, который вам будет очень мало времени на него ответить, но тем не менее давайте попробуем. Вот если говорить о динамике украинских атак, в январе журналисты Кремляли зафиксировали 10, пик пришелся на июнь, 12 пунктов было отмечено, в августе 8, в сентябре всего 1, и в октябре известно о двух случаях. Вот можно ли говорить о снижении активности ВСУ? У вас буквально 20 секунд.
Можно говорить именно об снижении активности на конкретном направлении. Это определяется двумя пунктами. Первое – это активность противника в целом. То есть, если враг сейчас ведет основное наступление на востоке, то, соответственно, на эти тылы и направлены основные наши удары. Второе – на юге уничтожение объектов противника.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty.